Как все это однообразно и нудно. Все. На сегодня все. Осталось только спуститься вниз к подножию статуи и произнести заклинание. Вокруг спустившегося жреца встают небольшим полукругом старшие жрецы остальных храмов. 12 человек и он, 13-й во главе. Жрецы встают каждый на свое строго отведенное место. Селимон стоит, обратившись к северу, а жрецы занимают места так, как расположены их храмы, с востока на запад. Идут слова заклинания, столь привычные в этом храме. 4 раза в год повторяется этот обряд. Что означают слова заклинания и на каком они языке, об этом не сказано даже в свитках. То ли первые жрецы не знали этого, то ли сведения об этом были в тех рассыпавшихся от времени манускриптах. Теперь уже не узнать. Слова заклинания те же, что и 3 месяца назад, и год, и 2. Но воздух возле Селимона почему-то начинает густеть. И несмотря на появившиеся первые лучи солнца, ночная темнота совсем не проходит. Неужели посланец? И выбран его храм? Посланец света или тьмы? Что будет? Холод или тепло? Сгустившаяся темнота неожиданно взорвалась брызгами темных сгустков. Вокруг Селимона расточился свет, но свет не яркий, а какой-то вечерний. Полыхнуло запахами лета, легкого дождя и свежего леса. Неожиданно позади Селимона ударил луч света, и вдруг все исчезло. Главный жрец продолжал неподвижно стоять, ожидая продолжения, но его не было, и он понял, что все закончилось. Посланец появился, и это посланец свет. Но где он? Где его искать? Селимон обернулся и увидел рядом с ногами жреца из храма, что на землях Амариса, слегка обгорелую полоску земли. Вначале он подумал, что сгоревшие угли выпали из статуи великого Ивхи, но понял, что это не так. Это был след знака. Полоска была рядом с ногами амарийского жреца, но не прямо перед ним, а чуть ближе к жрецу из Гендавана. Значит, переселение произошло где-то в районе чуть севернее Амариса, со сдвигом к Гендавану. Кстати, где-то там нашли труп его младшего жреца Абами. Значит, там посланец свет. Его нужно как можно быстрее найти и убить. Об этом он возвестит завтра в полдень. Завтра? Нет, уже сегодня. Нужно скорее заканчивать обряд, сил совсем уже не осталось. И пора идти отдыхать. В полдень возвестить волю великого Ивхи, а потом его ждет ванна из крови, которая прибудет из храма ужасного Па. Всю ночь там также двигались вереницы пленников, клавшие головы на алтарь, и главный жрец, перерезая им горло, окроплял их кровью священный камень ужасного Па. Кровь стекала вниз по желобу в специально приготовленные бурдюки. Часть доставалась местным храмовникам, часть шла сюда. Все, обряд закончен. Можно, наконец, идти отдыхать. Но что это? Жрец Гандин выступает вперед и произносит слова вызова. Вызова ему. Но почему? Арена — круглая комната диаметром в 10 метров, закрытая сеткой. На уровне человеческой головы за сеткой идет 2-й ярус, довольно широкий. На площадке яруса по всему его периметру разошлись 23 жреца, 12 младших жрецов главного храма и 11 старших жрецов остальных храмов Великого Ивхи. 12-й Гандин уже на арене. Он спокоен, даже презрительно усмехается. Вот появляется и Селимон, немного растерянный, но уверенный в себе. Подходят два орка-храмовника, завязывают противникам глаза и вручают длинные и тонкие копья с острыми лезвиями на конце. Орки покидают арену, звучит гонг. Селимон, выставив копье, внимательно вслушивался в звуки, доносящиеся со стороны своего противника. Вот тот стоит, начал движение в его сторону. Почему-то зашумели жрецы, а один из них неожиданно начал кричать, но начало крика захлебнулось. Да, он уже получил удар копьем в спину. А сзади жрецов стоят орки. Что же такое происходит? А Гандин уверенно движется в его сторону. Слишком уверенно. А шум на втором ярусе не смолкает. Что же происходит? При предыдущих поединках шум тоже был, но сегодня он особый. Жрецы удивлены и возмущены. Чем? А Гандин уже приблизился на расстояние удара. Еще один его шаг, и можно бить. Можно... Как же больно! Селимон, выронив копье из своих рук, падал на арену. Падал и не понимал происходящего. Кровь струйками билась, вытекая из его пробитой груди. Раздался удар гонга, и одновременно с ним Селимон последним усилием своей жизни сорвал повязку с глаз. В 2 метрах от него стоял Гандин. Повязки на его глазах не было. В последнее мгновение жизни Селимон понял, почему все так произошло. Гандин с самого начала поединка сорвал повязку, вот почему шумели жрецы. А орки, вместо того, чтобы убить Гандина за нарушение правил противоборства, убили одного из его младших жрецов, который собирался крикнуть Селимону о происходящем. Но это была последняя мысль Селимона, бывшего главного жреца храма Великого Ивхи. Двери арены распахнулись, вновь появились 2 орка. Один из них протянул Гандину острый меч, другой за уши приподнял голову Селимона. Взмах мечом, и обезглавленное тело падает на арену, а в руках храмовника остается голова проигравшего жреца. Проигравшего не Гандину, а оркам-храмовникам. Это поняли все остальные 22 жреца. 23-й лежал мертвым с пронзенной копьем спиной. А спустя полчаса перед входом в храм появилась выставленная на шесту 1-я голова, которой начал отсчет своей власти новый главный жрец храма Великого Ивхи. В полдень в храме Великого Ивхи собрались все мужчины племени жрецов, собранные из поселений, расположенных вблизи главного храма. Когда на помост перед собравшимися взошел Гандин, то все, кроме 22 посвященных, упали на колени. «Волею Бога Великого Ивхи, я, Гандин, главный жрец храма Великого Ивхи, говорю, сегодня на рассвете в наш мир пришел очередной посланец. Тот из вас, кто сумеет доставить его сюда живым или мертвым, станет младшим жрецом храма. Искать посланца надо к северу от Амариса. И если до следующего полнолуния посланец не будет доставлен или не будет найден его след, то в ночь полнолуния здесь, в этом храме, должны собраться все посвященные, мы будем просить великого Ивхи показать нам путь посланца. Да будет исполнена воля великого Ивхи. Спустя час новый главный жрец уже принимал ванну из крови, присланной главным жрецом храма ужасного Па. 28 лет назад жрецы ужасного Па, который указал им на посланца, так и не смогли им завладеть. Впрочем, то был посланец тьмы, и тот посланец был захвачен черным герцогом, накануне принявшим герцогскую корону после смерти своего отца. Но сейчас посланца нужно было захватить любой ценой. Это был приказ орков-храмовников. А Гандин, в отличие от незадачливого Селимона, легко усвоил роль и значение храмовников в их мире. Так, впрочем, и все посвященные жрецы. Только в ближайшие годы никто из них не осмелится бросить вызов Гандину, если он, конечно, будет слушаться орков. А он умен, но не тщеславен, поэтому прекрасно понимает, что это только в его интересах. А сегодня вечером он проверит наложниц этого болвана Селимона. Интересно, правда ли, что тот предпочитал тех, кто постарше? Если правда, то значит в его гареме сейчас множество юных девственниц. Хамийцы, говорят, предпочитают аристократок, готовы выложить за них бешеные деньги. У него тоже будут аристократки. Если храмовники не наврали, то скоро они будут в изобилии. Многие знатные роды должны прекратить свое существование. Так задумал черный герцог. Так хотят храмовники. Человеческий род должен знать свое предназначение. Быть пищей для орков. Значит, у него, Гандина, будет много работы. Много жертв, много невольниц. И это хорошо. Жалости, смешное слово, от него не дождутся. Прошедший месяц, почти месяц, оставил новому главному жрецу прекрасное впечатление. Хорошо жил этот Селимон. Вот что значит главный храм. Все самое лучшее стекается сюда. Правда, орки-храмовники немного подпортили настроение от первых седмиц его правления. Наглые постоянно требуют усилить поиски посланца. Что в нем такого опасного? Интересно, кто он? Несколько сот человек его племени ушли на поиски посланца, но пока безуспешно. Да и новое быть не могло, пока доберутся до Амариса. Да и искать иголку в сене. Кто он? Посланец. Мужчина или женщина, старик или юноша, а может, только ребенок? И жив ли он? Этой ночью будет вновь полнолуние. Соберутся все старшие жрецы 12 храмов. Некоторые из дальних храмов так и не уезжали, иначе им не успеть вернуться к ночи полнолуния. А сегодня предстоит сделать большое заклинание и даже пожертвовать одним из посвященных, наверное, Есиком, старшим жрецом в Амарисе. Если посланец еще на его землях, но зато великий Ивхи покажет нам этого посланца. Жаль, что нельзя его разглядеть. Будет виден лишь смутный сгусток, зато все окружение, люди, дома, деревья, все, что вокруг него, станет прекрасно видно. И тогда он будет знать, жив посланец или нет. И если жив, то что его окружает? А значит, поиски пойдут легче. Большие обряды жертвоприношений великому Ивхе происходили 4 раза в год, в дни весеннего и осеннего равноденствий, и в дни, когда была самая длинная ночь и самый длинный день в году. Малые обряды происходили в дни полнолуний, если они не совпадали с этими 4 датами. Число жертв, приносимых великому Ивхе, было раза в два меньше, чем в ночь большого обряда. Были еще и обряды раз в 7 дней, совсем малые. Число жертв было столько, что обряд умещался в полчаса, час, редко шел дольше. Но сегодняшняя ночь — ночь предназначения. Сегодня нужно особенно задобрить нашего Бога, чтобы он ответил и показал посланца. Пусть не самого, а лишь его окружение. Поэтому обряд будет длиться всю ночь, и число жертв будет обильным. Для этого выгребли из загонов всех рабов, ожидавших своей участи. Даже часть девственниц не пожалели. Тех, кто постарше. И команды орков-храмовников сейчас собирают по всему Атлантису дополнительную дань будущими жертвами. Ведь неизвестно, не придется ли через месяц следующее полнолуние вновь повторять обряд. День тянулся долго, как это часто бывает, когда ждешь с нетерпением какого-нибудь события, приятного или, наоборот, удручающего. Накануне предстоящего события, в его ожидании, время всегда тянется медленно и тягуче. И если у главного жреца, чем бы ни закончилась предстоящая ночь, изменения в его жизни вряд ли произойдут, то один из 12 старших жрецов остальных храмов будущую ночь может не пережить. На кого из них покажет луч света, тот, скорее всего, будет преподнесен в жертву великому Ивхе, чтобы Бог, в честь которого из года в год, из века в век сжигались тысячи жертв, был умилостивлен и снизошел для того, чтобы показать место, где накануне днем находился посланец. А ведь за многие сотни лет только через медную статую Бога в главном храме прошло никак не меньше нескольких миллионов человек. Щедрую пищу получил их Бог, а вместе с ним и орки-храмовники. И такое же количество жертв окропили своей кровью жертвенный камень в храме ужасного Па. Но еще были 24 храма в провинции. Там размеры жертвоприношений хоть и были меньше, но людей тоже сжигали в медных статуях или перерезали им горло кремниевыми ножами на жертвенных алтарях. Обильный урожай собран за эти столетия. Еще больше предстоит вскоре. Все земли Атлантиса содрогнутся, когда по ним пройдутся полчища диких орков в союзе с людьми черного герцога. А жрецы всех храмов будут им в этом помогать. И немало бессонных ночей предстоит провести жрецам. А когда поток жертв оскудеет, многие земли и города запустеют. Тогда нужно будет вовремя исчезнуть. За эти годы с помощью верных помощников подготовить место, где никто из храмовников его не найдет. 2-3 помощника, 1,5-2 десятка тупых, но преданных только ему охранников, 50 крепких рабов и 10 наложниц. Лучше помоложе, на вырост. Время все подготовить у него будет. А пока можно подбирать людей. Один уже есть на примете. Шемил, младший жрец, хромой калека от рождения. Надо же угораздило родиться с такой ногой. Короче, другой почти на целую ладонь. Но ведь ходит и даже бегает. Зато на арене не соперник. И Шемил это понимает, насколько перед ним он подобострастен. Хотя на самом деле нагл и бесцеремонен. Это хорошо, такие помощники нужны и очень даже полезны. Этот будет рыть землю, только чтобы его приблизили. Скоро приближу, как только разберусь с этим посланцем. После этого Шемил пусть начинает готовить людей и ищет место. Лучше подошел бы и небольшой островок. Заранее завести туда рабов или местных обратить в рабство. Тех, кто посмирней. А рабов все равно нужно завести. Пусть строят, налаживают хозяйство, и за полгода до исчезновения надо будет отправить Шемела в статую великого Ивхи и заменить подобранную им охрану, отправив ее туда же. И тогда можно спокойно исчезнуть. Вот уже и стемнело. Но яркая полная луна хорошо освещает все вокруг. Храмовники уже разожгли огонь под медной статуей Ивхи. 600 пленников готовы сгореть в жертвенном пламени, готовы к обряду и посвящены. Пора выходить. Для Гандина это был первый большой обряд, который проводил он лично. Наверное, поэтому и вел он его с воодушевлением, а не с апатией и усталостью, которые доводилось видеть у Селемона. Казалось, что и сами жертвы, в отличие от предыдущих обрядов, свободно и быстро поднимаются по металлической лестнице, приближаясь к большой, медной, пылающей жаром голове статуи Бога. Здесь они задерживались на несколько мгновений, а затем, подталкиваемые орками-храмовниками, подходили почти вплотную к громадному, широкому раскрытому рту великого Ивхи. Главному жрецу оставалось только толкнуть очередную жертву и произнести традиционные слова заклинания. Но самое интересное и важное ждало всех, когда закончится обряд жертвоприношений и наступит момент общения с великим Ивхи или с его духом. Правильный ответ никто не знал, да и особенно он никого не волновал, ведь главное — нужный результат. Где же посланец? Главный жрец стоит перед статуей Бога и произносит главное заклинание. Сзади него полукругом разместились старшие жрецы провинциальных храмов. Гандин оборачивается, глядит на землю, где стоят жрецы. Будет ли знак? Где, рядом с кем начнет оплывать жаром земля? Но знака нет. А старший жрец храма Амариса неожиданно начинает дергать ногами, подпрыгивать, наконец отскакивает в сторону. На том месте, где он стоял, плавится земля. Значит, посланец в самом Амарисе. Стоящие сзади храмовники наваливаются на жреца, умелыми движениями заламывают ему руки, наклоняя его голову вперед, и, приподняв над землей, сноровисто несут его по лестнице на верхнюю площадку к распахнутому рту медной статуи. Гандин еле поспевает за ними. Жреца наклоняют над отверстием рта и мечом, появившимся в руке Гандина. Жрец обезглавливается. Храмовники споро наклоняют обезглавленное тело над отверстием, туда потоком устремляется кровь, а затем следом летит и тело вместе с отрубленной головой. Жертва принята. Что ответит Бог? На площадке перед головой статуи великого Ивхи возникает свечение. Оно скрывает какую-то фигуру. Маленькую фигуру. Карлик? Невысокая женщина или ребенок? А рядом возникают еще 4 фигуры. Они все более и более проявляются, обретая плоть миража. Черноволосый, короткостриженный мальчик в изодранной одежде, высокий и грузный, богато одетый человек. Сзади него надсмотрщик, узнаваемый по плети в руке. И, наконец, смуглый и толстый хамеец, вплотную подошедший к неясной фигуре, а затем протянувший к ней руки. Мираж полыхнул, сбив четкость объемного изображения, а затем все исчезло. Что же это было? В самом Амарисе? Да, рабовладельческий рынок. Рабовладелец, надсмотрщик и покупатель-хамеец, и 2 выставленных на продажу, посланец и мальчик. И все это было вчера днем. потому что уже настало утро следующего дня. Пока еще скупые лучи восходящего на востоке солнца только-только стали пробиваться через ночную тьму, быстро тающую под быстро наступающим новым днем. Но и этот день пройдет, снова наступит ночь, и тогда из храма великого Ивхи в храм Амариса уйдет сообщение о посланце. Если посланец был вчера куплен и увезен в рабство, то за сегодняшний день его не смогли увезти далеко, и несколько дней не пройдет, как посланца обязательно перехватят отправленные из амарийского храма орки-храмовники. Через 3 седмицы стала поступать информация из Амариса. Гандин был вне себя от бешенства. Вместо того, чтобы все силы бросить на поиски посланца, амарийские жрецы затеяли разборки между собой, борясь за освободившееся место старшего жреца. Владельцам рабовладельческих рынков в Амарисе, конечно, сразу же были отправлены жреческие служки, причем посланы всеми борющимися за место старшего жреца. Но правильно воспользоваться полученной информацией из-за разрозненности действий и интриг соперники не смогли. В итоге каждая противоборствующая сторона выслала отряды на поиски хамийских купцов, но никто не послал гонцов вслед за отрядом храмовников, уводивших новых пленников для предстоящих обрядов жертвоприношений. У купцов посланца так и не нашли, а отряд храмовников, как выяснилось, двигался к их храму, гоня будущих жертв для обряда в ночь очередного полнолуния. И этот отряд прибыл сегодня. Посланца там тоже не оказалось. Но выяснилось, что 5 пленников храмовники до цели не довели. Они их просто съели по дороге. Вначале старуху, а потом, когда пленникам неожиданно удалось сбежать, при поимке убили еще 3, 2 мужчин и темноволосого мальчика, очень похожего по описанию на того, кто стоял рядом с посланцем. А одного так и не нашли. Мальчика 13, с длинными светлыми волосами. Он исчез бесследно на пустынной проселочной дороге неподалеку от северного тракта, соединяющей Амарис с Гендованом. А ведь это промах орков. Посланец был в их руках, и они его пустили. Северный тракт пустынен. На 10 миль вокруг него никто не живет. Раньше жили, но во время последнего вторжения диких орков все запустело. Еще остались какие-то постройки, даже, говорят, полусгнившее сено стоит в стогах, а людей нет. Ранняя весна, мороз по ночам. Ни людей, ни еды, ни теплой одежды. Взрослый вряд ли выживет, а мальчишка сгинул. Это было бы лучшим выходом для всех. Хотя орки-храмовники, как он понял, предпочли бы видеть его живым. Но раз сгинул, то сгинул. Меньше проблем. Через 2 дня наступит новое полнолуние, и загоны для жертв ускоренно наполняются. Жертв должно хватить для умилостивления великого Ивхи. Что он покажет на этот раз? Если будет темнота, значит, мальчишка сгинул.